эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Адгур Харазия переизбран мэром Сухуми. Апелляционный суд Тбилиси продолжает рассмотрение дела телекомпании «Рустави-2». Рамзан как солнце. Еще один критик Рамзана Кадырова, Рамазан Джалалдинов, публично покаялся перед главой Чечни. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Помматова.
В главных новостях ООН сообщила о гибели в Средиземном море за неделю 880 беженцев. Боевики «Талибан» казнили 16 пассажиров автобусов в Афганистане. Сергей Лавров заявил, что Донбасс не согласится на размещение международных сил. Агентство ООН по делам беженцев сообщило во вторник о гибели за последнюю неделю в Средиземном море не менее 880 переселенцев. Данные учитывают свидетельства выживших беженцев и мигрантов из числа тех, кого спасатели доставили в Италию. Нынешний год выглядит особенно трагичным по числу жертв крушения судов. Более 2500 погибших. За этот же период прошлого года утонули свыше 1850 человек, заявил представитель ведомства Уильям Спиндлер. Он вновь отметил, что контрабандисты сажают людей в лодки, которые едва подходят и опасны для подобных морских перевозок. Большинство переселенцев – граждане Сирии, Ирака, Афганистана. Они едут в Европу, спасаясь от насилия в своих странах. Боевики движения «Талибан» казнили во вторник 16 пассажиров автобусов в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Боевики «Талибан» вытащили пассажиров из нескольких автобусов на севере Афганистана и убили по меньшей мере 16 из них, взяли десятки других в заложники. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Кундуз, где произошел инцидент. Командир полиции в Кундузе Ширази Скамовал считает, что число погибших составляет 17 человек. Радикальное исламистское движение «Талибан», насчитывающее по разным оценкам от 40 тысяч до 60 тысяч боевиков, расширила зону своего влияния после завершения боевой миссии НАТО в Афганистане.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» высказал мнение, что власти Украины уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Это, по словам Лаврова, понимают уже не только Германия и Франция, участвующие в переговорах по Украине в рамках нормандского формата, но и Соединенные Штаты. Сейчас вдруг тема безопасности стала самой главной для президента Порошенко. Причем не просто прекращение огня, а обеспечение безопасности какими-то международными силами по всей территории Донбасса, сказал Лавров, подчеркнув, что такое размещение не предусмотрено Минскими соглашениями и что Донбасс никогда на это не пойдет. Лавров, среди прочего, также заявил, что обеспечить безопасность на востоке Украины не удастся, пока не урегулированы политические аспекты кризиса. Договариваться же по этим аспектам, включающим закон об особом статусе Донбасса и проведение там выборов, Киеву необходимо напрямую с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР, следует из слов российского министра. В понедельник замсекретаря Совета национальной безопасности Украины Михаил Коваль заявил, что руководство России системно и последовательно срывает возможность мирного разрешения конфликта в Донбассе, сохраняя агрессивные намерения в отношении Украины. Коваль утверждает, что Россия наращивает свои вооруженные силы на западном и юго-западном стратегическом направлении, в том числе вблизи украинской государственной границы. Об этом писала, в частности, «Украинская правда». Надежда Савченко, освобожденная из российской тюрьмы и вернувшаяся на Украину на прошлой неделе, сегодня впервые приняла участие в заседании Верховной Рады. Савченко была избрана депутатом по партийному списку Батьковщины, когда находилась под стражей в России. Украинские депутаты стоя встречали героя Украины, когда Савченко вышла к трибуне и накрыла ее украинским флагом. В короткой речи Савченко заявила, что будет бороться за независимую Украину и освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Выступление Надежды Савченко завершила гимном Украины, который вместе с ней пели и парламентарии. Затем она сняла свой портрет с надписью «Свобода» Надежды Савченко с трибуны и вместо него повесила плакат с портретами украинцев, политических заключенных Кремля.
Я повернулась.
Я вернулась и не позволю вам, тем, кто сидит в этих креслах в Верховной Раде, забыть тех парней, которые погибли на Майдане и которые сейчас умирают в Донбассе.
По данным украинских властей, в российских тюрьмах находятся 30 граждан Украины. Министерство обороны России заявляет, что российская авиация не наносила минувшей ночью удары по городу Идлиб в Сирии. Представитель ведомства Игорь Коношенков сегодня сообщил журналистам, что боевые задачи в этом районе не выполнялись, а сообщения о погибших назвал страшилками. Ранее во вторник базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники сообщили, что в результате российских авиаударов по Идлибу в ночь на вторник погибли не менее 23 человек. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября прошлого года. 15 марта президент Владимир Путин приказал вывести из Сирии основную часть военного контингента. Более 5000 человек уже поставили подписи под петицией за отмену переименования моста в Петербурге в честь первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Документ опубликован на сайте change.org. Мост через Дорговский канал не должен носить имя человека, который не имеет к Петербургу никакого отношения. Действительно, Ахмад Кадыров много сделал для прекращения конфликта в Чечне, но извините, при чем здесь Петербург, говорится в обращении к губернатору города.
Новости представила Любовь Помадова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилисском апелляционном суде продолжилось рассмотрение дела телекомпании «Руставия-2». Напомним, представители канала требуют изменения решения Тбилисского городского суда, согласно которому владельцем «Руставия-2» признан Кибар Халваши. Представители оппозиции называют дело политически мотивированным и требуют от властей прекратить давление на популярный медиаресурс. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Перед началом сегодняшнего судебного заседания гендиректор «Руставия-2» Дника Гварами обратился к президенту, спикеру парламента и народному защитнику Грузии с призывом оградить его телекомпанию от нажима со стороны властей.
Я призываю вас наконец проснуться, вспомнить о своих конституционных обязанностях и предотвратить чудовищную несправедливость. Сегодня закладываются основы не только уничтожения демократии, но и гражданского противостояния. Обращаюсь к вам, потому что призывы к премьеру не имеют никакого смысла.
Необходимо отметить, что практически все политические силы Грузии, в прошлом активно противостоящие нацдвижению, выступили с поддержкой «Руставия-2». Вот что, к примеру, заявила лидер демократического движения Нино Бурджанадзе.
То, что происходит вокруг «Руставия-2», ничего не имеет общего с процессом восстановления справедливости, потому что, кроме этого, грузинская мечта ничего не предпринимала в этом направлении. Для меня очевидна политическая направленность процесса, так как Бедина Иванишвили пытается обрести контроль над телевидением, высказывающим альтернативную точку зрения. Хочу предостеречь власти, так как подобные процессы заканчиваются плачевно не только для них, но и для всей Грузии в целом.
заявила Нино Бурджанадзе. Лидер свободных демократов Иракли Алассани убежден, что власти совершают ошибки, присущие правлению президента Саакашвили.
С помощью влияния на суд власти пытаются заглушить свободный от их влияния ресурс. Это непременно обернется неудачей для Иванишвили и властей. Прискорбно, что на протяжении многих лет Грузия следует по одному и тому же кругу. Мы возлагаем на Иванишвили всю ответственность за последствия.
Заявил Иракли Алассани. Члены правительства дистанцировались от судебных разбирательств. В течение дня министры наперебой заверяли журналистов, что они не имеют права вмешиваться в спор двух субъектов права. Несколько иную позицию высказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Я заранее не знаю о вердикте суда, однако еще раз подтверждаю, что у меня нет никакого желания увидеть измененную редукционную политику ресурса, несмотря на прошлые обиды за предвзятое освещение некоторых событий со стороны этого СМИ. Однако их политика остается в рамках демократического процесса, и у меня, как премьера, не может быть никаких претензий к частному телевидению.
В заключение премьер затронул тему громких высказываний Ники Гварами в адрес правительства и судебных инстанций, за что и был удален судьей из зала суда. Премьер посоветовал Гварами, как одному из вдохновителей беспредела, происходящего при прошлых властях, высказываться с меньшим гонором. В течение дня свою точку зрения по судебному разбирательству вокруг Рустая-2 высказал и посол США в Грузии Ян Келли.
Я не вправе делать правовые оценки, однако считаю недопустимым изменение редакционной политики и менеджмента в предвыборный период.
Что касается самого судебного процесса, то в течение дня суд заслушал аргументацию адвокатов телекомпании. Следующее заседание состоится в четверг, 3 июня, когда будет заслушана позиция стороны Кейбара Халваши. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Абхазия в эти дни проходит чемпионат мира по футболу среди сборных команд, не принятых ФИФА. Недавнее вступление Косово в УЕФА и ФИФА вдохновило абхазов на то, чтобы попытаться последовать примеру косоваров, то есть замахнуться на членство в этих известных спортивных организациях. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале на Сухумском городском стадионе «Динамо» состоялась пресс-конференция, которую дали абхазским и зарубежным журналистам первый вице-премьер кабинета министров Абхазии Шамиль Адзенба и агенты ФИФА Дак Ларсон и Сергей Азизов, прибывшие в республику рано утром. Как известно, сейчас в Абхазии проходит скоротечный, но вызвавший большой интерес, его освещают около 100 журналистов, чемпионат мира по футболу среди сборных команд, не принятых ФИФА, под эгидой существующей около 3 лет Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА. Вот что сообщил журналистам о цели их приезда и планах матч-агент ФИФА Дак Ларсон.
I got to know КОНИФА 2014, when the
Чемпионат по НФЛ узнал в 2014 году, когда он проводился в Швеции. И узнал о том, что абхазская сборная принимает участие в этом чемпионате. Узнал о желании абхазской сборной участвовать и также желание принимать участие и в чемпионатах ФИФА. Но только сейчас появилась такая возможность приехать сюда и поучаствовать в этом процессе уже в том месте, где непосредственно проходят эти матчи и сам чемпионат. У него есть желание пообщаться с политическими лидерами этой страны, пообщаться с ними, с тем, чтобы узнать их отношение к этому процессу и узнать лично о их стремлении участвовать в чемпионатах.
Шамиль Адзенба на пресс-конференции сказал.
На самом деле, декларирую, что футбол, спорт – это вне политики. На самом деле, политика еще какая. К сожалению, двойные стандарты не обошли и этот вид спорта, в частности, да и вообще спорт. Но вот, и вообще так удивительным образом мы, Абхазия, связана с судьбой, скажем, Косово, да, наверное, может, не прямо, но опосредованно. Косово приняли в ФИФА в нарушение всех норм, правил и так далее. То есть по тем нормам, которые нам отказывали, им разрешили. Как вы помните, в 2008 году случилось то же самое. Политическое признание Косово – это отдельная ситуация. И тем не менее, это привело к тому, что признали и Абхазию тоже. Я думаю, что здесь вот такое у меня предчувствие, что здесь сценарий может повториться. Сербия подала в суд на ФИФА за то, что они нарушили условия регламентов. Основным условием членства в УЕФА, в частности, для европейцев и ФИФА, это представительство в Организации Объединенных Наций. Если Сербия этот суд выиграет, естественно, все вернется, как было. Если Сербия его проиграет и Косово останется членом ФИФА, я думаю, что просто будет верхом несправедливости и по всем критериям, моральным, этическим, правовым, историческим и так далее, чтобы нам туда путь закрыли.
Сергей Азизов отметил, что считает Абхазию вполне достойной страной для того, чтобы быть представленной ФИФА, так как есть своя земля, правительство, язык и есть самое главное – качественная игра в футбол. В Абхазии народ любит футбол. Здесь выросли легендарные футболисты. С руководством ФИФА ведутся переговоры о проведении под эгидой Федерации товарищеского матча с участием сборной Абхазии. Дак Ларсон считает, что проведение данного чемпионата мира станет для Абхазии хорошей заявкой о себе в футбольном мире. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжение темы в рубрике «Голоса жителями Сухуми» пообщалась Анаит Гагарян.
Как вы думаете, окупится ли чемпионат мира по футболу?
Я считаю, что неважно, сейчас он окупится или нет. Самое главное, что само такое мероприятие, масштабное, все равно его назову, оно произошло, и что у нас на родине, и что это дарит эмоции, большие эмоции не только младшему поколению, но и средним, и старшим нашим. И вот это самое главное, наверное. То есть я бы вперед деньги не ставил. В первую очередь только вот эти моменты, эмоции и вот такую радость. Это праздник. Меня Джун Кваси.
Конечно, да. Во-первых, это повышает наш рейтинг как государство, будут больше знать об Абхазии. И тем самым будут отдыхающие приезжать к нам. А окупится это по-любому. Билетов в кассе сегодня нет. Милана?
Мне кажется, нет. Это хорошо, конечно, что чемпионат сейчас в нашей стране проходит, но такие деньги, мне кажется, они, во-первых, не окупятся, потому что большинство билетов были как бы подарены там людям или даны им на работе. Мало людей, которые именно вот покупают билеты. Хорошо то, что к нам приедут много республик, узнают хоть что-то о нашей стране, но навряд ли, мне кажется, что окупится этот чемпионат.
А вообще, стоит ли тратить деньги на такие мероприятия, как вы думаете?
Мне кажется, именно вот на чемпионат по футболу нет. Если бы это было что-то другое, связанное с искусством, может быть, там, или с музыкой, или с танцами, мне кажется, это было бы более нужным для нашей страны. А футбол, мне кажется, нет. У меня Вика Сант.
Окупить мероприятие в целом, я думаю, не получится. Но здесь идея не в окуплении мероприятия. Здесь идея как раз-таки, во-первых, в первую очередь популяризации нашей страны, что с учетом 120 иностранных журналистов прибыло сюда, я думаю, наша страна получит популяризацию. Какие бы проблемы у нас в государстве не существовали, такие мероприятия нужно проводить, потому что в первую очередь поднимает уровень страны, потому что мы частично признанное государство, и мы должны биться за всеобщее международное признание. А такие вещи, они как раз могут дать, пусть небольшой, но толчок. Саканя Лаша.
Я не думаю, что это окупится. Это не маленькая сумма, во-первых. И у нас не так много любителей футбола. Когда этих денег нет, можно потратить их на что-то более стоящее. Ну, раз потратили, значит, есть. убили лису.
Это лишняя реклама для Абхазии. И люди потянутся, будет интерес в нашей стране. А любителей футбола очень много. У нас весь стадион был заполнен все эти дни. Дай бог, что проводились почаще такие мероприятия. Камакварщи.
Знать не могу, потому что не знаю, сколько затрат на него. А купиться с нашим болением, кроме на Абхазии, сами видите, никто не ходит. Вчера не видели первый матч какой был?
Нет, к сожалению, не видели.
Пустые трибуны, когда Кыргызстан играл, допустим. На Абхазию только ходят и все. Пройдешь, пустые трибуны.
Как вы думаете, вообще стоит ли тратить деньги на такие мероприятия?
Не, на футбол, безусловно. Нас любителей мало, но мы есть. Ну, только не перебарщивать. В смысле, с затратами лишнее не надо там. Главное, пусть трибуна, монитор, судья и игроки.
Я не считаю, что он должен окупиться. Главное, что он другие цели будет выполнять. Абхазия узнает мир с хорошей стороны, со стороны спорта. А то всегда, когда какие-то новости из Абхазии, что-то связано с какими-то чрезвычайными ситуациями, с войной и после войны тоже с каким-то. А сейчас со спортом, с хорошей вещью связано, думаю, это хорошо. Я думаю, нужно тратить деньги на такие мероприятия, касающиеся спорта и культуры. Нужно тратить деньги. И побольше. Руслан меня зовут.
Анна Игнуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа. Житель Чечни, который пожаловался Владимиру Путину на Рамзана Кадырова, накануне публично извинился перед главой республики. Видеообращение Рамазана Джалалдинова накануне было размещено в инстаграме главы Чечни. Его также показал телеканал «Грозный». Жителю села Кенхи Шаройского района теперь гарантирована безопасность, и он может вернуться домой. Правда, неизвестно, куда возвращаться. Его дом сожгли после обращения к российскому президенту. Подробности в материале Амины Умаровой.
Лихо закрученная история вокруг кинхинца Рамазана Джалалдинова закончилась его извинениями перед главой Чечни. Видеообращение, которое разместил на своей странице в Инстаграм 30 мая Рамзан Кадыров, он попросил прощения у главы республики и призвал других сограждан, чтобы не повторяли его ошибок.
В прошлой пятнице я ходил в мачете и через богослов начал, как подход найти Кадырова. Я через Хасмахмад попросил, чтобы с моей стороны извинения просил у Рамазана. Я извиняюсь, это было ошибка. Прошу дальше такими же людям, как я, не ошибаться. То провокаторы эти пишут, это вообще там 99% ложь. Я нигде Рамзана не критиковал. Со мной не гонял. Я в парках ходил, я в памятниках ходил, я фотографировался везде, я свободно по Махачкале ходил. Я ни от кого не прятался, и никаких стороны меня до сих пор угрозы не было. Вот сейчас много начнется, что Рамзана там напугивали, что Рамзана уговорили. Я сам со собственным желанием это обращение делаю. Баркалде резхил Рамзан. Он восстановил эту силу.
Под видеообращением Рамзан Кадыров разместил текст, в котором отметил, что, цитирую, «с первого дня ясно понимал, что какие-то нездоровые силы стремятся использовать жителя села Кенхи, Рамазана Джалалдинова, в своих грязных и очень неблаговидных целях». Конец цитаты. Кадыров обещал, что Джалалдинову, как и остальным жителям села, будет оказана необходимая помощь и поддержка. Таким образом, Рамазану Джалалдинову гарантирована безопасность, и он может вместе с семьей вернуться из Дагестана в Кенхи, где он скрывался после видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Напомню, что в день прямого эфира с российским президентом в середине апреля житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов выложил на сайте дагестанской газеты «Черновик» видеообращение с заголовком «Обращение жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырову». В нем он пожаловался Владимиру Путину на плохие социально-бытовые условия жизни и коррупцию местных чеченских властей. На видео демонстрировались разрушенные паводками и двумя войнами дома, которые не восстанавливаются. Также житель Кенхи рассказал о слабом образовании в сельских школах и задержке заработной платы учителей. В Кенхи немедленно выехала делегация от главы Чечни Рамзана Кадырова и начала действовать. 13 мая дом Рамазана Джалалдинова был сожжен. Жену и дочерей представители Кадырова вывезли на административную границу с Чечней и Дагестаном и высадили. Рамзан Кадыров обвинил в поджоге собственного дома самого Джалалдинова. Село Кенхи находилось в оцеплении несколько недель. Кроме сельчан, никого не впускали. Жители вызывали на допросы в полицию, требуя раскрыть местонахождение критика чеченских властей. В телефонном разговоре с северокавказской редакцией «Радио Свобода» Рамазан Джалалдинов, этнический аварец, хорошо владеющий чеченским языком, рассказывал, что его односельчанам угрожают расправами.
Требовали указать, где я нахожусь, номер телефона, по которому можно со мной связаться. И если я сам не сдамся им в руки, не простят. Грозились, что отомстят. Вот такие разговоры.
Жители села принуждали объявить Джалалдинова преступником, лгуном, психически ненормальным и призывали публично извиниться лично перед главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Джалалдинов в конце концов принес извинения, и его случай практически единственный в республике, когда власти вынуждены были обратить внимание на ситуацию и принять меры. В остальных же случаях ограничивались публичным осуждением критиковавшего и обвинением во лжи с участием коллег, соседей и жителей села. В Шаройском районе начаты восстановительные работы, и текущий год назван годом этого района. Публичное извинение Джалалдинова – еще один гвоздь в гроб со свободой слова в Чеченской республике. Жителей республики сковал страх, и его в них поддерживает сам Кадыров. 6 апреля 2016 года в городе Грозном во время ритуального возложения цветов у мемориальной стелы с названием «Город воинской славы» во время своего выступления он заявил:
«Вы сами себе вредите. Потом, попозже, лет через 5-10, когда поумнеете, или родители скажут ехать домой, или из Европы погонят, вам некуда будет ехать. Вот тогда мы с вас спросим за каждое сказанное вами слово. Мы знаем все сайты европейской чеченской молодежи. Нам известны Инстаграм, Фейсбук, нам известны все аккаунты в социальных сетях. Мы переписываем каждое слово, которое там пишется. Мы знаем данные каждого и знаем, кто есть кто. В современных технологиях есть возможность узнать все, и можно найти любого человека. Поэтому не вредите сами себе. Сегодня не дашь ответ, но завтра придется ответить».
Последние несколько дней в Чеченской республике шли проливные дожди, которые размыли дороги и нанесли ущерб многочисленным семьям. Найдется ли еще один критик, или власти сами научатся замечать и действовать? Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Юго-Осетинском обществе активно обсуждают показанное 30 мая Первым каналом российского телевидения ток-шоу «Время покажет». Ведущие подняли геополитические вопросы, были затронуты проблемы непризнанных и частично признанных государств. Также возможное проведение референдума о присоединении самопровозглашенной Республики Южная Осетия к Российской Федерации. Впрочем, тон отдельных участников передачи задел в Цхинвали и экспертов, и обычных жителей. Ирина Келихсаева с подробностями.
Юго-Осетинский эксперт Алан Джусоев, который смотрел этот телеэфир, рассказывает, что в обсуждении были представлены разные политологи, которые подводили итоги последних 8 лет жизни Южной Осетии. Несмотря на интересные мнения, по мнению Джусоева, его, как и многих, разочаровал сам подход, продолжает Алан Джусоев.
Политологи российские, социологи, причем очень многие, которых я, допустим, с удовольствием слушаю, говорили о том, что Южная Осетия не смогла создать эффективную систему управления. Южная Осетия – это не состояние. Состоявшееся государство. В чем оно не состоялось? Прежде всего они давали вот эти проблемы, там, коррупционной составляющей, приезда счетных палат сюда, что там вот эта помощь разворовывалась, что российские деньги непонятно куда уходят. Складывалось такое впечатление, что вот Южные Осетины за последние 8 лет ничему не научились, как Российская Федерация их признала, что вот мы только воруем деньги и не знаем, что дальше делать. Хотя процесс воровства российских денег, он не может быть только юго-осетинским. Это палка в двух концах, потому что материальная помощь Российской Федерации, она приходит из Российской Федерации, и она контролируется Российской Федерацией. Почему тогда не говорили о плохом контроле? Значит, это тоже же кому-то выгодно.
Удивило не столько поверхность суждений экспертов, продолжает Джусоев, а то, что это было показано главным федеральным российским каналом, и программу посмотрели и здесь, в Южной Осетии. Кому понадобилось преподносить и позиционировать Южную Осетию таким образом?
Касательно экономической составляющей, пока это все у нас хромает. И когда приводят факты того, что, допустим, и правильные факты, я не говорю, что там от 89% до 96% нашего бюджета это российская помощь, то это не есть хорошо, и это не хорошо, когда это говорят российские эксперты. Это говорит другими словами о том, что в не очень эффективной российской политике в отношении Южной Осетии. Потому что когда ты сам признаешь, что ты даешь каждый год там 6, 7, 8, 9 миллионов, миллиардов рублей. И когда у тебя вот эти деньги не зарабатываются, никакого эффекта нету, год, два, три, восемь, тогда, наверное, надо задаться вопросом, может, не тем людям даем, может, не так даем, может, не в том направлении даем, почему вот это не обсуждают? Если уж обсуждать российско-югостинские взаимоотношения в формате там референдума, возможного вхождения, то я считаю, что нужно обсуждать вот эти стороны, а не стороны там коррупции, некоррупции, и не показывать южных осетин как недееспособных, потому что я считаю, что с 92 года по 2008 год мы свою состоятельность показали.
Российский политолог Владимир Новиков в беседе с «Эхом Кавказа» объяснил прозвучавшие на ток-шоу пренебрежительные нотки в отношении Южной Осетии уровнем российской экспертизы и журналистики последних лет.
Можно, конечно, в этом искать глубокие политические смыслы, но так как я сам часто сталкиваюсь с некоторыми нарезками собственных интервью, из которых выпадает смысл и даже искажается, а вот то, что это именно ляпы, и ляпы такого размера, то это гораздо более чудовищно, чем если бы там были какие-либо глубокие политические смыслы.
Один из моих сегодняшних собеседников заметил, такие передачи, комментарии могут быть и дальше в ответ на любое действие или бездействие Запада. Нас давно уже сделали пешками в большой геополитической игре, поэтому наши чувства, желания, обиды уходят, к сожалению, на второй план. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на скандальные поправки в закон о Конституционном суде. Поправки, разработанные парламентским комитетом по правам человека и гражданской интеграции, значительно сокращают влияние на Конституционный суд президента и председателя парламента. Мотивированные замечания уже готовы и сегодня будут направлены в парламент. Я надеюсь, что в результате нашего сотрудничества с премьер-министром наши позиции будут разделены, и Конституционный суд Грузии продолжит эффективное функционирование, что очень важно для нашего государства, сказал Маргвелашвили на пресс-конференции, передает «Новости Грузии». Ряд серьезных замечаний к поправкам высказала и Венецианская комиссия, Европейская комиссия за демократию через право, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Мониторинговая миссия ПАСЕ в ходе визита в Грузию рекомендовала учесть замечания Венецианской комиссии, но, несмотря на это, поправки все-таки были приняты. В Грузии в условиях рабства живут 20 900 человек, что составляет 0,5% населения страны. Об этом говорится в отчете Международного фонда по борьбе с современными формами рабства – Work Free Foundation. В документе «Индекс глобального рабства» представлены результаты исследования, проведенного организацией в 167 странах, информирует IPN. Work Free Foundation поясняет, что современные формы рабства подразумевают различные формы эксплуатации человека, когда он вынужден осуществлять определенную деятельность из-за запугивания, насилия или ввиду угрозы. Под современной формой рабства подразумевается и семейное рабство, в том числе брак по принуждению. В исследовании отмечается, что в регионе Евразии адекватное реагирование со стороны правительства на проблемы современного рабства отмечается только в Грузии и Молдавии, где этот показатель выше 50%. Согласно индексу реагирования правительства Грузии, Грузия занимает 18-е место в мире. Кроме того, Грузия – единственная страна в Евразийском регионе, где в эксплуатации людей не замечены должностные лица. Специалисты Московского областного центра дезинфекции приступят ко второму этапу химической обработки прибрежных районов самопровозглашенной Республики Абхазия, где численность комаров может превышать допустимые для безопасности пределы. Как известно, эти насекомые и являются переносчиками опасных заболеваний. Географически дезинсекция проводит первый этап работ от поселка Агудзера Гулерипского района до де-факто российско-абхазской границы по реке Псоу.
Новости представила Любовь Паматова.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После выборов в Сухумское городское собрание, которое прошли в воскресенье, оно было полностью сформировано. И сегодня уже все 26 депутатов приняли участие в утверждении кандидатуры Адгура Харазия на пост мэра Сухуми. Его представил руководитель администрации президента самопровозглашенной республики Беслан Барцыц. Подробности в сюжете Елены Заводской.
3 апреля по всей Абхазии прошли выборы в органы местного самоуправления. В среднем 35% избирателей приняли участие в формировании местных собраний. В минувшее воскресенье завершились довыборы в Сухумское городское собрание. Таким образом, оно полностью сформировано и состоит из 26 депутатов. Сегодня все они приняли участие в утверждении кандидатуры Адгура Харазия на пост мэра столицы. Его представил руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Новый закон об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, принятый в феврале нынешнего года, предоставил депутатам районных и местных собраний возможность одобрить кандидатуру главы местной власти, которую им порекомендует президент. И депутаты ни одного местного собрания из тех, где уже прошли такие согласования, в других городах республики не разочаровали президента. Все дружно одобрили и поддержали тех, кого президент им рекомендовал. Не стало исключением и Сухумское городское собрание. Сегодня в результате тайного голосования из 26 депутатов 25 отдали свои голоса Адгуру Харазия, который с октября 2014 года исполняет обязанности мэра столицы. Константин Пиля возглавляет Сухумское собрание второй созыв подряд. Он так охарактеризовал свой опыт взаимодействия с мэром.
С Адгуром Ахметовичем мы работаем уже определенный период. Никаких нареканий у нас работа от города еще не вызывала. Всегда можно найти понимание и отзывчивость. Работа председателя собрания находится на такой тонкой грани, где с одной стороны у тебя депутатский корпус, на котором должен вести заботу все. С другой стороны у тебя глава администрации, на котором лежит исполнительная ветвь и вся эта работа тяжелейшая. И вот на этой на тонкой линии все получалось, и я всегда находил чего-то понимание.
Адгур Харазия поблагодарил собрание за доверие. Сообщил, что проблему столицы много. Для их решения городу необходимо, по оценкам специалистов, около 2 миллиардов долларов. Он выразил надежду на то, что депутаты и исполнительная власть объединят свои усилия на благо сухумчан. А после собрания на вопрос о том, что значит для него быть мэром, Адгур Харази ответил так.
Я думаю, что каждый человек рожден с определенной миссией. Она у всех разная. Кто-то рожден быть художником, кто-то рожден быть писателем. А кто-то рожден быть, может, нескромно сказать, но кто-то должен быть и мэром. Я чувствую, что у меня есть задатки руководителя, я обязан это принять. Мне несколько раз предлагали эту должность. Я даже ходил к своему духовнику советоваться с ним. Он мне сказал, ты обязан это принять, это Бог тебя испытывает. Мне было 33 года, когда я стал руководителем района в Гулерипсах. Я тогда не задумывался так глубоко над этими вещами, но с возрастом начинаешь понимать, что это большая обязанность, и ты не имеешь права уходить от этой обязанности.
Сухум остро нуждается в рачительном хозяине. Выглядит город сегодня не самым лучшим образом, и серьезных обязанностей у мэра очень много. Для того, чтобы добиться успеха на этом поприще, ему понадобится весь его опыт и сильная команда. С собранием, как показало сегодняшнее голосование, особых проблем у него не будет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас время обзора грузинских СМИ, который подготовил в Тбилиси корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Брикватзе.
На территории оккупированной Абхазии начался чемпионат мира по футболу среди непризнанных стран, пишет журналист информационного интернет-агентства GeoTimes Заза Цуладзе. Международная федерация футбола чемпионат этот не признает. Между тем, для участия в этом событии в Абхазию прибыли около 600 граждан 20 стран мира, пишет автор статьи. Эксперт грузинского фонда исследования стратегических и международных отношений Каха Гогулашвили считает, что это указывает на то, что закон об оккупированных территориях Грузии не работает. Этот закон был принят еще в 2008 году. Он подразумевает запрет на въезд в Абхазию иностранных граждан с любой другой стороны, кроме как со стороны Зугдиди.
Этот закон работал бы эффективно в том случае, если бы осуществлялся международный мониторинг. В одиночку Грузия не сможет обеспечить его исполнение. Сегодня в Грузии нет сильной воли подойти к этому вопросу с жесткой позицией, например, так, как относится Азербайджан к вопросу Карабаха. Складывается такое впечатление, что этот закон принят для видимости, а не для достижения реального эффекта.
Цитирует автор статьи Каху Гугулашвили. «Власти явно проявляют мягкость в этом вопросе в последнее время», продолжает эксперт. «Это очень опасно, поскольку в конечном итоге международное сообщество может решить, что эффективное правление в Абхазии осуществляет именно оккупационные силы», считает Каха Гугулашвили. Министерство обороны Грузии с сегодняшнего дня начинает регистрацию граждан, желающих служить в рядах вооруженных сил страны на контрактной основе, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Заявки могут подать граждане, прошедшие обязательную военную службу от 18 до 35 лет. С ними будет оформлен контракт на 4 года.
Зарплата контрактника – 950 лари. Причем эта сумма будет увеличиваться в зависимости от стажа и воинского звания. Военнослужащие смогут повысить уровень своих профессиональных навыков под руководством грузинских и иностранных инструкторов, выучить иностранные языки и принять участие в международных операциях.
Сообщили агентству в Минобороны. Прежде чем желающие будут приняты в рекруты, им придется пройти физические и психологические тесты, а также медицинскую комиссию. С 19 же сентября текущего года все отобранные новобранцы начнут проходить курс начальной военной подготовки, сообщили в ведомстве агентству. Грузинский бизнесмен Тэмур Угулава планирует построить аэропорт в городе Мцхета, в зоне, входящей в список культурного наследия Грузии, пишет газета Prime Time. Эту информацию изданию предоставило общество защиты Сагдриси. Строительство проходит, как сказано, в нескольких метрах от храма Светицховели. На фотографиях, переданных газете неправительственной организации, видна взлетная полоса для самолетов, длина которой достигает 1000 метров. Вот что сказала по этому поводу член комитета по защите Сагдриси Анна Микаэль.
Мы получили эту информацию из разных источников. Оказывается, никакого разрешения на строительство там аэропорта не существует. Эти работы проходят тайно. Судя по всему, мы имеем дело с каким-то сговором. Мы поговорили с местными рабочими, и они нам сказали, что он уже приобрел 12-местный самолет, который будет перевозить туристов в разные уголки страны. Возмутительна даже мысль о подобном строительстве в зоне, входящей в список культурного наследия Грузии.
По словам Микаутадзе, агентство по защите памятников Грузии наложило мораторий на строительство каких-либо объектов на этой территории, однако он истекает в декабре текущего года. После этого бизнесмен планирует продолжить работы уже законно, уверена респондент издания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
«Облачение первое» – роман живого классика грузинской литературы Гурама Дучанашвили поставили в Тбилисском театре оперы и балета. Музыкально-хореографическая драма – это своего рода эксперимент, синтез различных жанров и видов искусства. Как готовились артисты к премьере, расскажет Анастасия Славинская.
О том, что постановка получилась не совсем, а может и вовсе необычная, говорит даже расположение симфонического оркестра. Он не в яме и даже не на сцене, а над ней. Большая железная конструкция в несколько ярусов уместила не только оркестрантов, а еще хор и бенд-инструменталистов. Это сцена на сцене. Для многих возможность исполнить детскую мечту, рассматривать каждого музыканта не только облокотившись на бархатные перила горчичного цвета во время антракта, но и прямо во время спектакля. За сутки до назначенной премьеры в театре было, как у Маяковского, и скрипки, и немножко нервно. Репетиция – это рентген постановки, возможность увидеть ее изнутри, сложить пазл вместе с его создателями. Композитор Заза Марджанишвили, вслушиваясь в звучание инструментов, обходит сцену вдоль и поперек. Переживает, что скрипки недостаточно хорошо слышно, и просит бенд играть чуть тише, активно жестикулируя за спиной дирижера. Возмущается из-за технических неполадок, покрасневший от досады трубач. В кулисах, в спортивных куртках, одетых поверх полупрозрачных платьев, разминаются балерины. Хореограф, дожидающийся начала репетиции, интересуется, будут ли танцы сегодня. А тучный солист, исполнив арию, объявляет 3-0. Ритмичное танго, бразильские мотивы, переплетающиеся с восточными. Трогательные мелодии, которые мы привыкли слышать скорее в кино, чем в опере. Композитор Заза Марджанишвили, работая над постановкой, собрал самые разные жанры. Марджанишвили говорит, что, прочитав роман «Облачение первое», ему захотелось снять фильм. Однако в итоге, спустя пару десятков лет, получилась музыкально-хореографическая постановка. В 1994 году, живя в Америке, он написал несколько композиций, музыкальных портретов, персонажей книги и даже отправил их автору Гураму Дачнашвили. И, встретившись с ним через 20 лет, решил закончить начатое.
Можно сказать, что я 22 года связан с этой книгой, с работой над музыкой к ней. Первая часть постановки, как и в жизни, легкая, воздушная, которая к концу все более тяжелеет. Здесь и боссанова, и симфонический оркестр, балет, арии, актеры драматического театра. Мы очень постарались собрать все это вместе.
Собирать этот пазл вместе с Зазой Марджанишвили взялся Лаша Униани, режиссер-постановщик «Облачения первого», который специально для этого проекта приехал в Тбилиси из Германии.
В самом произведении приведено множество цитат. Оно отсылает к другим произведениям, связывая читателя то с другим писателем, то с музыкантом. Все, что есть в этой книге, в этом спектакле для меня, это целая жизнь, ее быстротечность. Я хочу как бы показать картинки. Вот одна картина «Враг», на другой «Любовь». В книге все это очень повествовательно, очень здорово. Здесь так, наверное, не получится, потому что оригинал всегда лучше.
Тем не менее, считает Униани, произведения, кем бы они ни были написаны, нужно ставить, снимать по ним фильмы. Ставят ведь спектакли по мотивам произведений Гёте, Шекспира. Если даже Библия легла в основу картин, то что говорить о современной классике? Первый премьерный показ «Облачения первого» должен был состояться сегодня, однако из-за технических неполадок был перенесен. Как заявили в службе по связям с общественностью театра, премьера состоится завтра. Обладатели сегодняшних билетов смогут увидеть постановку 2 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем рубрику «Картинки с выставки» фрагментом передачи русской службы «Радио Свобода» из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов рассказывает о музыке в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».
Михаил Булгаков, конечно, один из самых музыкальных русских писателей. В «Мастере и Маргарите» даже фамилии персонажей музыкальные – Берлиоз, Стравинский, Римский, ну и Фагот, он же Коровьев, бывший регент. Ну, с чего начинается музыкальное сопровождение романа? С Евгения Онегина. Иван Бездомный преследует Воланда и его свиту, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывается хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин». Почему отовсюду? потому что оперу передают по радио. Почему хриплый? Потому что репродукторы тогда были плохие, они или шептали, или хрипели. Ну и, конечно, Иван злится, потому что ему надо бежать быстро, а полонез сбивает с ритма. Евгений Онегин, третий акт. Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов. В ресторане у Грибоедова своя музыка, знаменитый фокстрот «Аллилуйя». Это хит бродвейского мюзикла «Свистать всех наверх». Авторы Винсент Ньюман, Клиффорд Грей и Лео Робин. Спектакль был поставлен в 27 году, а в 30-м вышел фильм под тем же названием. Булгаков мог видеть и фильм, скажем, в американском посольстве он туда был вхож, и слушать его в исполнении джаз-банда Александра Цфасмана. Этот джаз-банд покорил столицу как раз в 28-м году. И именно в аранжировке Цфасмана «Аллилуйя» звучит в сериале Владимира Бортко. Играл джаз Цфасмана главным образом в полузакрытых заведениях, различных домах Грибоедова. Но уже в том же 28-м году вышла пластинка с фокстротом «Аллилуйя». Есть даже русский текст Бориса Тимофеева, который не имеет ничего общего с оригиналом. Но зато из него понятно, почему на балу у Воланда его исполняет обезьяний джаз. Ах, в Парагвае, там только рай для обезьян. Ах, в этом крае попугаи кричат так мило среди лиан. Слушай их весь день, бананы кушай, севши в тень. Ах, в Парагвае, я бы жил и не тужил. Мы слушаем «Аллилуйя» в версии оркестра Нета Шилкрета. Солист Франклин Бор. Запись 27-го года.
Pursue ya, hallelujah, help to shoo the blues away. Now there's Satan lying awaiting, and he's creating sweet and woe, world roasting, hallelujah, hallelujah, and you'll shoo the blues away.
Глава «Вести из Ялты». Варенуха звонит в нехорошую квартиру Стёпе Лиходееву. В трубке откуда-то издалека послышался тяжкий мрачный голос, пропевший «Скалы, мой приют». Ну, похоже, это сам Воланд напевает одну из песен Шуберта. Он, видимо, поклонник Шуберта, потому что в конце романа он спрашивает мастера: «О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта?» Франц Шуберт, «Приют», текст Людвига Рельштаба, перевод Федора Берга, поет потрясающий русский бас профундо Михаил Рыба.
Бурный поток, чаща лесов, голые скалы, мой приют. Бурный поток, чаща лесов, голые скалы, мой приют.
Сеанс в варьете. Маэстро, урежьте марш. Что за марш урезает маэстро? Это переделка куплетов из водевиля «Лев Гуруч Синичкин» или «Провинциальная дебютантка». Французский оригинал называется «Отец дебютантки». Его написали Эммануэль Гийом Таалон и Жан-Франсуа Бояр. Ну а для русской сцены его переделал Дмитрий Ленский. Водевиль этот был поставлен в 1924 году в театре Вахтангова, и Булгаков этот спектакль видел в том же самом исполнении, в каком услышим сейчас мы. Режиссер и исполнитель роли Синичкина Рубен Симонов, Лиза Людмила Целиковская, Пустославцев Николай Плотников. Запись 1955 года.
Петр Петрович, разрешите вам представить мою дочку, ненаглядную Лизеньку?
Ну-ка. Ничего, миленькая.
Крестница его происходительство губернатора здешней губернии.
Право?
Что вы, тятенька?
Ничего. Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей.
Приятно познакомиться, угодно ли вам стул?
А дерево-то ломится, как я его нагнул. Теперь мое ораторство должно его прельстить. Что значит губернаторство у места подпустить? Его превосходительство зовет ее своей и даже покровительство оказывает ей.
Неужели?
Мы, конечно, не можем пройти мимо песни «Славное море», которой Коровьев мучает бедных сотрудников зрелищной комиссии. Песня эта, надо сказать, замечательная. Автор ее слов – сибирский поэт Дмитрий Давыдов. А говорится в ней о беглом каторжнике, причем, скорее всего, о политическом, потому что Дмитрий Давыдов был племянником декабриста Василия Давыдова, который был осужден к пожизненной каторге. Баргузин – это могучий восточный ветер, он дует над Байкалом. Омуль – рыба, которая обитает в Байкале. Беглые каторжники, случалось, переплывали Байкал в пустой бочке из-под омуля. В 2011 году свою версию «Славного моря» записала группа «Аквариум».
Славное море, священный Байкал, славный корабль, омулевая бочка. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко. Скитался в горах окатуя, старый матрос мне бежать пособил. Ужил я волю, почуя.
Маргарита намазывается кремом Азазелла и слышит. Что она слышит? Доносящийся, опять-таки, из чужого открытого окна громовой виртуозный вальс. А когда она вылетает из своего окна верхом на щетке, вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс. Что это за музыка? Очень может быть, что это Мефисто вальс Листа. Он и виртуозный, и обезумевший, и про дьявола. Венский филармонический оркестр, дирижер Франц Вельзер Мёст. Thank you. Перед тем, как попасть на бал к Воланду, Маргарита побывала на шабаше ведьм. И тут уж нам никак не обойтись без Гектора Берлиоза, без его фантастической симфонии. Ее сюжет удивительно напоминает историю «Мастера и Маргариты». Пятая, последняя часть «Сон в ночь шабаша». Оркестр Всесоюзного радио под управлением Геннадия Рождественского. Сатаны. Маргарита видит оркестр. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него, взмыв скрипок, окатил ее тело, как кровью. Оркестр, человек в полтораста, играл полонез. Ничего себе полонез, окатывающий тело, как кровью. За дирижерским пультом Штраус, но первая скрипка Анри Вьотан. Штраус тоже писал полонезы, но, мне кажется, он не будет в претензии, если мы закончим эту программу не одним из его полонезов, а сочинением Вьотана, которое называется «Баллада и полонез соль мажор», и которое как раз того сорта, о каком пишет Булгаков. Солирует не менее великий скрипач Яша Хейфиц с оркестром NBC. Дирижер Дональд Вурхис. Запись 49-го года.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.